Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Особое мнение». Здесь журналист издания «Вот так» и исследователи Лодзинского университета в Польше Роман Захаров. Роман, здравствуйте.
Добрый день.
О пропаганде поговорим сегодня, поговорим о возможном бегстве Путина из Кремля, точнее о том, стоит ли доверять этим словам. Обязательно поговорим о мифах вокруг специальной военной операции в связи с сакральной датой 1421 день, сопоставление с продолжительностью Великой Отечественной войны. Вот об этом, обо всем у нас в программе, ну и, конечно же, о многом другом. Давайте мы начнем с... Знаете, с Ирана. Вот как ни странно, издалека, потому что, конечно, события в Иране должны комментировать профессионалы, но вот эта вот вспышка на фоне, казалось бы, наглухо завинченного режима. Я, по-моему, забыл представиться. Я Марк Нуждин, вы смотрите канал «Ищем выход». Вот эта вот вспышка недовольства на фоне, казалось бы, наглухо завинченного режима, она может дать какой-то урок для россиян, для политэмигрантов? Или это слишком далеко и, наверное, не про Россию?
Я скажу, конечно, вот эти действительно горькие слова, что, скорее всего, это не про Россию точно, и никакие аналогии здесь не работают. По нескольким причинам сразу, но, может быть, некая одна наука должна быть. И если уж говорить про эмиграцию, например, в принципе, очень важно, что... Диаспора иранская, особенно та, которая связана непосредственно была с периодом шахской, то есть это люди уже давно интегрированные, устроенные на Западе, в самых разных странах, замечу, хотя иранская диаспора есть только, не только на Западе, напоминаю, что и даже в странах мусульманских, ну, в первую очередь арабских, она тоже присутствует, хотя не в таком значительном объеме. Так вот, эта иранская диаспора, она смогла показать, во-первых, свое сочувствие к очередным протестам. Это не первый и не последний, наверное, протест. Посмотрим, как, если не пойдет режим, то наверняка они будут продолжаться. Вот некоторые эксперты говорят, что это такая подготовка чуть ли не к протестам более удобным, которые могут пройти летом, если даже все удержится. Но... Вот это вот какое-то такое единение, выражение сочувствия – это очень важный элемент. Конечно, мы можем сказать, что и в российской, особенно политической миграции, люди, которые уехали или вынуждены были покинуть страну, или были удалены, депортированы, там, не знаю, обменены, даже если говорить о некоторых из политзаключенных, значит, в ходе вот этого путинского торга, тогда, значит, эта политэмиграция, она проявляет сочувствие ко всем, кто борется или, по крайней мере, выражает несогласие или не согласен просто, даже если он тихомолку это делает, с политикой Кремля. Но делаем, наверное, не так мощно, не так ярко, не так открыто, как иранская диаспора. С другой стороны, я хочу отметить, что меня больше всего поразило, и тут, конечно, я как-то даже сильно удивлен. При большом сочувствии к жертвам иранских протестов, и это было, замечу, и 2 года назад, и сейчас вот эти протесты из-за очередного проявления консервативного ислама, радикального ислама в Иране, когда женщин тогда преследовали за неношение соответствующих типов одежды, разрешенных этим режимом аятолл. Так вот, и сейчас, когда эти протесты начались как экономические, чуть ли не людей лояльных, в принципе, в политическом и идеологическом плане режиму. Так вот, здесь очень важно отметить, что сочувствие к жертвам есть, а сочувствия к самим протестам среди прогрессивной публики нет. Вот в российском случае, и это, конечно, я так уже переключаю некий тумблер, что это касается не только россиян, российского сообщества. Наверное, если бы такие протесты состоялись в России, что, конечно, сейчас выглядит совершенно невозможным. Совершенно невозможным в условиях этой войны и в условиях того состояния атомизации в обществе, разбросания рода шатания и некого действительно сплочения значительной части общества вокруг, если не идеологем, то, по крайней мере, генеральной линии партии, решайте вопросы за нас, проводите так называемое СВО, только отстаньте от меня. Вот, может быть, такое ощущение, наверное, больше всего в обществе, так социологи описывают. Даже те, кто не согласен, замечу, с боевыми действиями, а таких сейчас, собственно, хотят остановить боевые действия большинство даже лоялистов путинских в стране. Ну, так вот, здесь сочувствие к ним будет гораздо больше. Что этому эффектом сейчас спорят? Это, конечно, очень болезненная тема сама по себе. Я не хотел в нее сейчас входить, поскольку я уж точно не эксперт, и мне самому сложно разобраться в некоторых пунктах. Но мне кажется, что здесь подспудно лежит вот эта идея, что Иран имеет режим Аятолла уж точно нацелен против Израиля. Но, тем не менее, если сейчас поддерживать эти протесты внутри, то прогрессивная публика думает, что это значит поддерживать Израиль. А поддерживать Израиль сейчас у прогрессивной публики, которая борется за демократию во всем мире, у нее, мягко говоря, не модно.
Угу. То есть получается, что так накладывается одна история на другую, что протесты остаются без сочувствия.
Нет, сами протесты сочувствуются. Вот я еще раз повторю, тут очень важно заметить, к жертвам сочувствие есть. Но нету такой массовой поддержки, которая, возможно, будет, если состоялись бы такие протесты в России. Но опять же, я проецирую. Я просто вспоминаю, например, историю с белорусами. Да, конечно, тоже не было массового выхода на улицы, конечно, когда вот эти события 2020 года, замечу, еще до полномасштабного вторжения. Но, тем не менее... Мы же помним, насколько и в России, в том числе, всколыхнулось сообщество против вот этого усатого диктатора, значит, и так далее, и так далее, как его часто называют в соцсетях. Значит, ну а с Ираном такая ситуация, знаете, во-первых, никто не знает, вдруг опять все равно будут консервативисты. Второе, возможно, это вот я для себя это так именую. И, кстати, замечу, это не я один, но очень многие западные уже интеллектуалы или люди, заметные в общественном мнении, замечают это и говорят, ну, смотрите, что у вас происходит. Это же просто кошмар какой-то. Поэтому протесты под зданием BBC в Лондоне, поэтому слова, ну, достаточно противоречивые в современное время фигуры, которая вроде бы прогрессивная, но вместе с тем против, как мы знаем, не против, а я бы так сказал, которую многие обвиняют в трансфобии, Джоан Роулинг, фигура, мягко говоря, заметная, которая прямо обвинила. И действительно, вот прошел Золотой глобус, как она правильно пишет, и что мы там видим. И мы видим, что никто не надевает. Мы все за Иран. Как было еще, замечу, 2 года назад. Возможно, именно потому, что первое, устали. Второе, вот эта вот тема газа Израиля и они враги, вот те, кто протестует, они сочувствуют Израилю, получается, они протестуют против врагов Израиля, против Аятолл. Ну, лучше я тут постою в сторонке, вот как бы так подумаю о умерших и раненых и, возможно, тех, которых казнят в Иране из-за этих протестов. Напомню, после прошлых протестов казнили неимоверное количество людей. Таких казней не было с начала 80-х годов, с окончания такого первого этапа исламской революции, когда казнили пачками, не раздумывая, и так далее. Вот, да, по приговорам, но мы помним, как эти приговоры совершались, об этом есть, кстати, воспоминания замечательные, в том числе участников исламской революции и первого президента Ирана, который был вынужден жить под охраной, сбежав на Запад. Ну, в общем, тут первого президента вот этого уже Ирана, да, значит, как бы свободного от власти шахской монархии.
Продолжим эту тему, но под совсем другим углом. Через полминуты я хочу напомнить о том, что в описании программы вы, наша уважаемая аудитория, можете найти все способы, которыми вы можете помочь нашему каналу. Мы абсолютно зависим от этой поддержки, на 100%. У нас нет других источников финансирования, мы рассчитываем только на ваши донаты, поэтому мы благодарны за каждый перевод, который вы делаете. Мы подготовили разные способы, чтобы вам было удобно и просто делать переводы. Пользуйтесь ими, пожалуйста, помогайте нам работать. О том, что происходит в Иране с такой проекцией на Россию и на оппозицию, мы поговорили, но есть ведь и еще один аспект. Вот насколько я вижу, я не знаю, может, я не прав, но есть такое ощущение, в заголовках мировой прессы Иран напрочь затмил все происходящее вокруг мирного урегулирования в Украине, и тема Украины как бы отошла на второй план. Так ли это? Если так, то что это значит?
Ну, это значит просто усталость от обыденности войны, к сожалению. Трагедии такого рода, длящиеся, тем более без больших... Ну, я здесь говорю как журналист, который работает в том числе в Ньюсруме, то есть, соответственно, видит достаточно часто, почти каждый день вот эту вот ситуацию на фронте, и в украинских городах, и, кстати, и в России тоже, где гражданская инфраструктура и военные прилетает довольно мощно в последнее время, особенно последний год. Значит, вот это все, все-таки люди уже привыкают. Я имею в виду сторонние наблюдатели. Сторонние наблюдатели привыкают, и, соответственно, другой мощные раздражители и какие-то либо катастрофы, либо вот как в данном случае венесуэльская операция администрации Трампа или, соответственно, протесты в Иране, они привлекают внимание, но также было и в течение всех этих уже скоро 4 лет войны, скоро 4 года уже будет, как мы помним, и уже перейден такой психологический порог так называемой Великой Отечественной войны. Срок, значит, уже превысила эта война. Так вот, и соответственно, люди как бы на это отвлекаются, и это нормально. Тем более, еще раз говорю, сторонние наблюдатели особенно. Мы все время можем говорить о нашем макрорегионе, который затронут этим непосредственно. Постсоветское так называемое пространство. Я уже не говорю там об Украине, о России, но соседние страны, там Молдова и так далее. Беларусь, безусловно, которая вынуждена каким-то образом, там Лукашенко то туда, то сюда, но де-факто предоставляет территорию, но сам не участвует в войне, конечно же, будучи полным союзником Кремля, но тем не менее. Так вот, все следят, и то устают. А вот что говорить о людях более далеких от конфликта самого по себе? И поэтому, смотрите, вот в Турции землетрясение, страшные разрушения. Смотрим туда. Вот еще одно страшное разрушение в другом регионе мира. И туда смотрим. И уж тем более тогда, конечно, какие-то кровавые такие события, как эти протесты в Иране, которых, ну, как бы, вот каждые 2 года происходят, и замечу, что же на фоне войны уже они происходили, но, тем не менее, они для людей тоже важны. Это естественная реакция публики, это все давно замерено, выверено психологами, и, кстати, очень хорошо понято газетчиками было с самого начала существования газет, как уже не просто какого-то такого для определенной категории читающих людей, а для массовой аудитории. Для этого почитайте рассказы, например, Марка Твена, как он был газетчиком, да, что такое поиск скандала. Или очень многих газетчиков российских и дореволюционных, уже позже советских. Все-таки это не только таблоиды ищут громкие заголовки. Значит, журналисты сами по себе путем тыка, путем опыта, значит, наращивания опыта, выяснили, что у публики вот есть эти, соответственно, у аудитории есть определенная скорость восприятия. И усталость, определенные сроки усталости от однообразной, казалось бы, информации.
А на политиков это тоже влияет? Можно ли сказать, что вот это вот отвлечение публики привело к замедлению мирного процесса?
Я не уверен так. Здесь стоит как раз рассуждать с политологами, чтобы они это оценили, насколько этот мирный процесс, поскольку он велотекущий, во-первых, во-вторых, мы видим, что он сталкивается с сопротивлением в первую очередь со стороны России, потому что у нее целеполагание совершенно иное. И, соответственно, как, что бы там ни говорил Трамп и его подручные, значит, но вот то, на чем точно она сказывается, это то, насколько политики, и в первую очередь политтехнологи, которые с ними работают, работают, но и политики сами, если они в таком смысле старого значения этого термина, политические животные, которые остро чувствуют своих избирателей в демократических системах, или, по крайней мере, тот народ, который они ведут и стараются чувствовать. Так вот, они, конечно, это воспринимают. Вот есть немножко усталость, соответственно, они меньше на это внимания, что-то другое сделали. Более того, есть же мнение, причем высказано на консервативных страницах, в эфире консервативных медиа в США, о том, что и венесуэльская, и операция, и громкие слова сначала Трампа, уже взятый назад, насколько я понимаю, о возможном ударе по Ирану, это повод отвлечь от неудач как раз на украинском фронте. Такие слова есть. Но насколько это верно, я не берусь судить. Даже в публичной плоскости это непонятно.
Угу. Ну и давайте продолжим вот об этих вот параллелях. Вы уже говорили о том, что и российской инфраструктуре стало доставаться, то есть обе стороны, и Россия, и Украина, стали использовать удары по гражданским объектам, стремление заморозить, стремление привлечь вот генерала Мороза на свою сторону и заморозить именно гражданское население, как оружие в этой войне. Вот сейчас, последнее время, из Украины доносятся вот эти вот оценки, очень печальные, состояние дел в Киеве. И звучат утверждения о том, что это прямо план заморозить Киев. То есть как бы повторить блокаду Ленинграда наоборот, ударить именно по гражданскому населению. Вы согласны с тем, что это используется уже в качестве оружия? Или все-таки это побочные жертвы? Ну и, конечно же, хотелось понять, а насколько это вообще уместно в современной войне? И насколько это приемлемо как средство? Как это воспринимает та же пресса и, может быть, дипломаты?
Не, ну как воспринимать? Во-первых, это нарушение, естественно, вот как, ну, это иногда странно звучит в публичном пространстве, но законов ведения войны. Мы помним, что это само по себе является преступлением в мировом праве, в международном праве, извините, нарушение законов ведения войны. Да, и как бы преследуется тот же человек по национальным уголовным кодексам, официальные в Российской Федерации. Вот, бить по гражданским объектам, по энергоинфраструктуре, значит, вот как вы сказали правильно, замораживать. Я не уверен, что здесь аналогии с Ленинградом блокадным полностью уместны. Говорю это как раз петербуржец. Значит, но точно уместно вот второе ваше предположение, тезис, который вы высказали о том, что это сознательно. Да, это сознательно, но я не понимаю, чему тут удивляться. Во-первых, Российская Федерация, а конкретно Кремль, использовал возможность заморозить Украину как оружие, например, в газовом шантаже уже давно, и не только, кстати, Украину. Ту же Европу он замораживал. Мы помним эти истории отказа в поставках газа и так далее, и так далее. Второе, значит, ну, а вспомните первую зиму. 22-23 год войны. То же самое. Удары по инфраструктуре для того, чтобы они вышли из строя. Конечно, для того, чтобы сделать податливым. Вы понимаете, в чем дело? Насильник, вот он пытается жертву, особенно если это такое длящееся насилие, хоть каким-то образом унизить, значит, растоптать ее достоинство. И в конечном итоге пожелание, чтобы она сама взмолилась и сказала, да, я была не права. То есть, понимаете, это такое... Они-то считают, что это для них домашнее насилие. То есть, они вот так вот все время как-то подразумевают, что мы по-прежнему еще вместе народы. Слушайте, ну столько завываний на тему, что это все равно наш братский народ, и украинцы ни в чем не виноваты, если бы не фашистская хунта, которая там у власти. Ну слушайте, ну они же до сих пор не сходят с экранов. Это постоянно. Он постоянно об этом говорит и в очередной раз на прямой линии это сказал. И везде это говорит. Значит, для него это украинцы как бы братский народ по-прежнему, жители Украины. Но вот надо освободить от хунты. Для чего, освобождая от хунты, убивать самих украинцев, он этого не поясняет. Ну, и потом они это отрицают. Ну, конечно, это один из планов. Вот смотрите, мы можем это сделать? Можем. И, опять же, показывает и США, конечно же, и, разумеется, странам Европы, которые больше поддерживают в плане, например, восстановления энергоснабжения, попыток реактивации этой системы и каким-то образом хотя бы временных решений на зиму, показывают, а мы можем, а мы вот это сделаем. Я думаю, что эта тактика не будет успешной по одной простой причине. Украинцы уже этого натерпелись. Другое дело, сейчас ситуация критическая, и зная ситуацию в Киеве, например, от слов коллег, которые там работают, это действительно уже просто перерастает всякие возможности. Но я еще раз повторю, само по себе это не повлияет на решимость Украины бороться за свое существование.
Просто добавляет им проблем.
Ну, пытается их вынудить. Видите, тактика может быть разная. Знаете, успехов-то на фронте практически нет. Это же сейчас вот кто-то и посчитал из аналитиков, я не могу сейчас, к сожалению, привести кто, о том, что это самая медленно идущая война из таких крупных войн вообще за последние там сотни лет. То есть давно так не было, чтобы за относительно небольшие споры территориальные уже теперь, потому что большие территории уже захвачены, да, но тем не менее, чтобы велась такая вот война. И видите, в ней все завязло, в ней очень все завязло. То есть, когда Путин уверяет, и, видимо, Уитков верит, а, соответственно, и Трамп тоже несколько доверяет, что такое сильное преимущество России на фронте, ну вот хочется каждый раз воскликнуть, и это, собственно, делают, например, те же самые разведки и те же самые аналитики, а европейцы все время выкладывают это, значит, на стол при разговоре с американцами, с Трампом. Скажите, ну где вот эта победа? Ну, вы посчитайте объем площади, который занимают территории, которые захватывают Россия, постепенно там давя. Но это же какой-то мизер. Это, конечно, звучит страшно и, может быть, даже как-то цинично, хотя я не уверен, что это именно цинизм, да, но такой вот какой-то вот грустные слова, но, тем не менее, они, с другой стороны, дают надежду, потому что если они так медленно продвигаются, при том, что Украине тяжелее намного, чем России, это все пережить. Это понятно, просто масштаб несопоставим стран. Ну вот, но тем не менее, если они так медленно продвигаются, ну вот. Главное, что рухнуло в ходе этой войны, и это рухнуло очень сильно, это сразу видно по отношению того же Пекина. Это рухнул миф о победоносной армии, самой сильной армии. Понимаете, Эрдоган открыто смеется, он там где-то какие-то такие отдельные комментарии давал публично, что просто там все понятно, что он думает об этой армии, да, как бы, понимаете. Поэтому грозить, другое дело, она, конечно, тоже перестроилась, и вот, например, дроновые вот эти вот вещи, некоторые ракетные вещи, которые они разрабатывают и так далее. То есть она тоже пытается переформироваться, но то, что это не непобедимая армия, уже стало всем ясно.
Давайте о мифах продолжим, потому что я подготовил список из 5 основных тезисов, которые использует российская пропаганда. Вы, кстати, между прочим, еще один тезис сформулировали, вот чуть выше. Но в связи с 1422-м, там, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и так далее днями этой войны, то есть в связи с тем моментом, что она уже превысила по продолжительности Великую Отечественную, хорошо бы эти мифы еще раз вспомнить и понять, каким образом вообще они работают и что в них заставляет повторять их снова и снова. Первый пункт, вот это, конечно, важный очень для пропаганды, тезис о том, что Россия не ведет войну, а проводит специальную ограниченную военную операцию.
Ну, это, конечно, было очень удачное изобретение Кремля. Оно, в первую очередь, важно для внутренней аудитории. И благодаря этому до сих пор значительная часть российского общества имеет возможность совершенно спокойно отвернуться от идущей войны и как бы ее не замечать. Когда некоторые, даже иностранные, значит, допустим, какие-то блогеры, влогеры, посещающие Москву, сейчас делают шикарные ролики для, значит, видео для разных социальных сетей, для Ютуба, о том, как в Москве хорошо, как вот тут на льду кататься, значит, какие прекрасные магазины, какие прекрасные рестораны, уход Макдональдса, ничего страшного, там и так далее, и так далее. Это все правда, такая жизнь идет. И именно благодаря тому, что это СВО, это стало легче отворачиваться. И в этом смысле тут можно только руку плескать тем, кто это придумал. Но еще раз повторю, это в первую очередь действует, и это было задумано специально так, для пропаганды. Конечно, возможно, и для оправдания собственной агрессии, потому что если ты ведешь войну, то ты агрессор. Если СВО, ну, знаете, стоит еще думать. Вот Трамп провел некую ограниченную операцию в Венесуэле, даже не спросив разрешения Конгресса. Законно это? Ну, как бы вот наркотики, да, соответственно, наркодело, совершенно другое ведомство. Хотя и под прикрытием военных, но там были агенты вот этого, значит, ведомства по борьбе с наркотиками, поэтому не-не-не, уголовная операция. Также и здесь. Да нет, мы просто вот хотели восстановить справедливость, значит, соответственно, не Киев захватить, а вот у нас были даже там, кто там, Царев, кто там еще предполагался в качестве главы будущего легитимного, как им казалось, правительства. Не удалось блицкриг, ну ничего, проводим операцию, работаем дальше.
Вы вот хорошо это сейчас подметили, это очень перекликается с одним из довольно заметных тезисов в Z-каналах, среди Z-активистов, Иван Филиппов, который за этим следит, он отметил как раз, что возможность, которую дает тезис, о котором мы только что говорили, не замечать войну очень сильно отличает специальную военную операцию от собственной войны.
Да, разумеется, это именно так. И Иван, который является тоже колумнистом вот так и пишет для нас еженедельно колонки, обозревая вот эту вот ужасную ситуацию с точки зрения слов самих же Z-пропагандистов, Z-военкоров, Z-блогеров и так далее, он это хорошо показывает на конкретных примерах. Я вообще считаю, что это самый гениальный миф, который был вкинут в отношении Украины. Был вкинут миф, что Украина – это нацистское государство. Вот этот
Ой,
миф.
Давайте вот об этом поговорим. Да,
да.
Это второй пункт, который я хотел вам предложить. Украина – это нацистское государство, им управляют неонацисты, а поэтому вроде как и чего с ним церемониться.
Именно так. И слушайте, ну вот это, мне кажется, действительно многие этому поверили. Я не знаю, почему. У меня прямо, знаете, все время подмывает спросить, на каком основании вы это говорите? Вот пример даже. Радикалы любят Бандеру, значит, там, превозносят убийство. И вообще я этого никогда не видел. Но, может быть, действительно кто-то превозносит. Ну, хотим напомнить, что на свободных, а в Украине были свободные выборы, может быть, они не отвечали всем стандартам, но они были действительно свободны. В этом смысле вообще Украина, и это никогда не нравилось в России, значит, особенно в современной, на примере даже ельцинских времен. В Украине такая вольница, знаете, немножечко. Она сдобрена всем, чем можно, включая коррупцию, олигархические какие-то интересы, неразбериху, неумение управлять и так далее. Но это вольница, знаете, вот они не дадут в этом смысле, и когда партия регионов постаралась вместе с Януковичем это сделать, отсюда произошли и первый Майдан, и второй Майдан, да, мы помним. Но, если еще раз возвращаться, вот они нацисты. На одних на выборах, напомню, и правый сектор, и вообще правые партии никогда больше 5% не получали. То есть это какие-то реально вот маргинальные явления. Возможно, даже регионально обусловленные, там больше значительно на Западе почитание. Но опять же, а у нас, понимаете, судят человека по доносу преподавателя, профессора вуза за украинскую песню с упоминанием Бандеры, значит, которую он даже себе не закачивал, и это доказано, собственно, было в этом суде, но все равно его на всякий случай осудили. Значит, поэтому этот миф – это гениальный миф, который помог Кремлю обосновать, опять же, и для внутренней аудитории. Видите, внешняя аудитория этому всему не верит. Нет таких, которые в это верят. Есть, конечно, кто повторяет. Вот вы знаете, в Венгрии очень замечательный пример. Они тоже, там, значит, Орбан иногда возбуждается и говорит, вот там нацисты. Потом он поправляется, он, конечно, не говорит так открыто про власть нацистов и так далее. Ну, как-то там хитро выворачивается. Но когда начинают допрашивать людей, значит, и вот делают даже это на государственном радио, ну, публичном радио венгерском и так далее, то люди как-то разводят руками, говорят, ну, да, может быть, они наших венгров-то как-то вот за язык там тягают, значит, в Западной Украине не очень им дают свободно, но в целом ничего такого не видим. То есть люди этого не ощущают. Запад этого не принял, никто этого не принял, даже Китай не принял. То есть, понимаете, это опять же непонятно, для кого это было сказано. Да, как основа, да, но для внутренней аудитории, к сожалению, очень многие поверили. И в этом смысле это была гениальность этого мифа.
А следующий пункт. Россия защищает жителей Донбасса от геноцида, который против них, значит, вот проводил киевский режим. А это тоже для внутреннего употребления?
Нет, это в том числе и для внешнего. Точнее, скажем так, я не уверен, что они только думали, что это только для внешнего, это только для внутреннего. Конечно, они рассчитывали на какие-то конкретные эффекты. Здесь можно как раз долго говорить и рассуждать, вспоминая хронологию всего этого, как это возникало в публичном пространстве, кто это уже официально говорил, какие были нарративы и так далее. Но тут важно помнить, что вот в это как раз очень многие поверили. Знаете, это было же и в Украине так, что начиная вот с первого этапа, с 2014 года по 2022, часть политиков, часть общественных деятелей, часть общества украинского действительно верила, что вот, ну, не говорили геноцид, конечно, но говорили, что вот на Донбассе людей притесняют. Мы помним, на самом деле, что даже, это надо вспоминать, потому что это история, это надо помнить, хоть и современная, что и Зеленский со своим окружением пытался сделать, наладить вот эти контакты с людьми с Донбасса, с русскоязычным населением, значит, что там людей действительно не понимали, что предыдущие власти сделали эту ошибку, и, может быть, это было частично политическое, политический ход, но я думаю, что многие сильно заблуждались. Но у меня всегда есть один аргумент. Говоря вот о людей Донбасса, о людях Донбасса и об этом геноциде. Давайте посчитаем, сколько людей осталось на Донбассе по тем данным, которые мы знаем, сколько там жило до. Сколько жило до, мы примерно понимаем. Но понимаете, если у вас уезжает больше, чем половина населения региона, причем, замечу, неважно, куда уезжает, в Россию ли уезжает, обратно, то есть обратно, в Украину ли, которая контролируется официальным Киевом, в другие страны, но уезжает. О каком населении вы говорите? Потом, а что, собственно говоря, вы понимаете тогда под геноцидом? С другой стороны, что ожидать от власти, которые специально разрушают понятие геноцид, когда... значит, забывают о Голодоморе, не помнят о событиях в Казахстане, не помнят о событиях в Поволжье, а придумывают некую опять абстракцию, такую же, как вот этот русский мир, в понятие «геноцид советского народа». А кто проводил этот геноцид советского народа? Ну, давайте тогда уж поставим все точки над «и». Тогда, если уж это даже геноцид, хотя это, конечно, это не геноцид, ну, невозможно так, геноцид советского народа. Обозначьте место, обозначьте время, обозначьте период, где было там было вписано, кто уничтожал его. Так вот, ну, хорошо, допустим, вы тогда обозначите, а не Сталин ли? И вообще сталинское время было уж точно геноцидом советского народа и в национальных республиках, и на территории России.
Да, тут жителям нескольких прямо российских республик есть что сказать на эту тему. Следующий пункт. Украина утратила суверенитет и управляется Западом. Поэтому там вроде как и воевать-то не с кем. Режим поддерживается исключительно внешними силами.
Ну, знаете, это вообще какой-то смешной термин. Я думаю, что в это верят многие. В первую очередь, конечно же, опять внутри России. Но мне кажется, что вот в том, что украинское руководство не самостоятельно, верят и некоторые акторы на Западе, и часть, скажем, я говорю сейчас про Запад непосредственно, и западного общества верят в это. По крайней мере, в Германии я встречал такие утверждения у исследователей, что вот они, когда исследуют, говорят, что ну, это все равно американские, там вот все это под американцами. Такой некий антиамериканизм. Наверняка это происходит из-за этого во многом поддерживают Россию, допустим, в Латинской Америке, где мы знаем антиамериканизм, это является даже в Аргентине смелее. Антиамериканизм сам себе против политики Штатов, это, в принципе, константа. По разным причинам, там можно долго обсуждать, почему. Таким образом, да, наверное, в это верят. Это, конечно, странно, но и про газдеповские печеньки на Майдане, и про то, что там никто не самостоятельный, это вообще ставленники. Знаете, я хочу сказать, я бы спросил очень просто. Хорошо, это марионетка Запада. А чем вас это не удовлетворяет? Чем вам плохо, если в Украине под руководством, значит, западной администрации, как вы ее называете, да, установится такая же жизнь, как жизнь в соседних странах, например, Европейского Союза? Не обязательно богатых. Посмотрим там на Румынию, которая не очень богата. Посмотрим на Польшу, которая в сравнении... Нет, конечно, сейчас это уже пятая экономика Европы, но тем не менее. Посмотрим там, не знаю, на какие-то еще страны. Ну, пусть вот хотя бы такой уровень жизни установится уже окончательно в Украине. Чем вам это не нравится? Вот спросим логически, чем вам это не нравится? Вы же сами говорите, что вам ничем не угрожает, допустим, вам угрожает грозный НАТО, но вот Финляндия вам сама по себе, уверяет нас министр Лавров, не грозит. То есть мы не понимаем, зачем она вошла в НАТО. Ни мы ей не грозим, ни она нам не грозит. Ну так вот, чем будет плохо, если в Украине под руководством Америки или Западной или Европы, совместным ли управлением, например, НАТО, будет такой же режим в итоге? Режим, пусть даже будем называть режим, как в Финляндии. Чем вам плоха будет такая страна рядом? Поэтому у меня очень много... Но вы знаете, последовательность здесь искать не стоит. А почему это является обвинительным уклоном? Знаете, потому что все-таки тоже... Вот мы думали, что пропаганда – это такая простая штучка, все, мы можем смеяться, она только простые люди. Ну, знаете, она, во-первых, многоуровнево действует. И вот эти слова – это не просто дежурные слова, которые слетают из уст людей, которые даже не обязательно очень лояльны путинскому режиму, но они слетают. Ну, а что говорит Зеленский? Он там все равно сделает все, что ему скажет Запад. Знаете, мы уже увидели в начале полномасштабного вторжения, что Зеленский не сделал все, что ему приказывал Запад. Точнее, не приказывал, а, например, рекомендовал Запад покинуть Украину.
И получается, что это первый тезис, который воспринимается хорошо не только в России, но и за ее пределами. Вот эта история с несамостоятельностью Киева.
Во-первых, я не сказал, что все на Западе верят в этот тезис. Большинство, конечно, не
многие.
Верят. Уж не говоря о политической элите. Но люди многие, да, это относительно, это не большинство. Но вот в Германии, я говорю, есть такие мнения в обществе. Но с другой стороны, я всегда спрашиваю, окей, у вас как-то логика все время не сходится. Если они танцуют под дудку Запада, ну что же они не соглашаются на все, что выставляет там Трамп под видом американского мирного плана? А на самом деле мирного плана написано, как мы уже знаем, под диктовку конкретных людей из Москвы. Ну, фактически Путина. То есть, что же он не соглашается? Так, господи, ну, если бы это было все так просто, да, ну, посади, и он подпишет. Я напоминаю, такое было в истории. Как раз в России... значит, наследнику, напомню, правопреемнику Советского Союза, как и Российской империи, очень хорошо, ну, можно известно, что если бы это были действительно марионетки, которые вынуждены были бы это сделать, то было бы то же самое, как при оккупации советской Литвы, Латвии и Эстонии. Там нашлись правительства соответствующие, парламенты, которые, да, вынуждены ситуацию, но в итоге подписали капитуляцию, вошли якобы в состав, попросили, вошли в состав Советского Союза, а мы понимаем исторически, что это действительно была оккупация. Поэтому если бы это были полные марионетки, они бы так и поступили. Но именно потому, что Украина не является марионеткой ни Запада, ни России, именно потому, что Украина – это по европейским меркам крупная страна, которая всегда вот отличалась таким определенным стремлением к свободе, она сражается за эту свою независимость и свободу, как может, и в том числе ее руководство, даже если оно пытается слушать западных советников. Сейчас вот наверняка в этом смысле доказательством этой странной версии может служить, что, ну, наконец-то Зеленский опять назначил себе западного советника, по-моему, официально вообще первый раз. Это Фринланд ей стала из Канады, как бы человек, который уж явно отстаивает независимость Украины. И она сама, конечно, украинского, с украинскими корнями.
Ну и последний, и отнюдь не последний по значимости тезис о том, что это Запад готовил нападение на Россию, или Украина, Киев готовил нападение на Россию, а российское вторжение было превентивным в этих условиях.
Ну, честно говоря, странно даже это развенчивать. Конечно, это все миф какой-то. Но я не думаю, что в него многие поверили до конца. По той простой причине, что если они готовили это вторжение... Ну, допустим, вот даже если разбираться логически, не зная никаких военных деталей, там же нам даже какие-то военные детали, особенно у Соловьева, там приводят какие-то, приходят там отставные генералы пропитые, там с лицами, где видно все, чем они занимаются 10-15 последних лет. И вот они нам раскладывают там карты фактически Таро и показывают, ну вот смотрите, проклятый Запад хотел. Что же они так плохо готовились-то? Что же там прямо куча ошибок тактико-технических было сделано, например, убраны линии обороны, следствие по этому, должно быть следствие по этому поводу. И, кстати, очень сильно критикуют администрацию, что даже в условиях войны надо проводить следствие, а кто, собственно, дал приказ, ну, мы знаем, кто дал приказ, но, тем не менее, почему были разобраны некоторые из линий обороны, построенных ранее у линии разграничения там, да, где, и так далее. Вот. И многие другие, другие аспекты. То есть, возможно, кто-то в это верит. Я знаю точно, что и это известно из открытых опубликованных источников, что никто из западных разведок не осуществлял какие-то, значит, операции, которые можно было расценить подготовкой к войне, за разведок. Военные наверняка имеют планы. Слушайте, планы бывают разные. Я не уверен, что агрессивно, например, обороны. Вот, например, мне эксперт рассказывал о планах про Калининград. Они прозвучали на одной конференции недавно натовской, довольно открыто в прошлом году, извините, в 2025. И поэтому их уже рассказывают. Да, действительно, есть план. Но это оборонительные планы. НАТО вообще оборонительный союз, чтобы надо было понимать. Это оборонительные планы, что делать с Калининградским плацдармом России, как его нейтрализовать в условиях, если действительно будет какая-то провокация или военная операция. Эти планы разработаны, эти планы дополняются, изменяются, там сейчас вот дроновые возможности. Но, опять же, говоря об этом, надо понимать, эти планы, чем они отменяют планы российские? Когда все вопили, включая западные разведки, и даже очень многие лояльные Кремлю говорили, ой, мы проводим учения, смотрите, смотрите. проводя огромные учения, включая с Белоруссией вместе у украинских границ, скапливая войска там и так далее, и так далее. То есть надо понимать, что это обоюдоострое оружие. Если бы человек логически мог размышлять и изучить все эти вопросы, то человек, даже настроенный на эту кремлевскую волну, и говоря, ой, НАТО, оно нас бы забило. Надо сказать, ну хорошо, забило бы, а что же вы-то готовились как раз именно к агрессии? Второе, самое важное, а какие успехи тактические? Вот здесь какой-то провал. Я, кстати, хочу сказать, что как раз именно самые-самые Z, самые-самые воинственные вот эти вот, ну, не военкоры, но блогеры, которые вот действительно вот в огонь и в воду там в Сербии бывали, там бывали, в Сирию хотели поехать, там Пригожина поддерживали, давайте их убивать, давайте эти. Они-то более всего критические, поэтому их пытаются как бы заставить замолчать из администрации президента, из всяких спецслужб российских, КГБ, ну, ФСБ в первую очередь и так далее. Они-то как раз пишут, ребята, а с чем мы очутились-то спустя годы? Значит, мы кричали, НАТО нас убьет. Так НАТО сейчас вообще у наших границ. Вот просто было немножко далеко, стало ближе. Финляндия, Швеция, осознанный выбор НАТО. Все страны говорят НАТО. Значит, Европа перевооружается. Где безопасность-то России больше стала?
Есть вопрос. И смотрите, еще один обобщающий вопрос, который возникает ко всему из того, что у нас только что прозвучало. Каждый из этих тезисов по отдельности разбирается. То есть он достаточно просто разделяется на составные части, каждый из которых становится очевидно несостоятельной. Но, тем не менее, все вместе, они вот скоро четвертый год совершенно свободно и устойчиво чувствуют себя в головах тех людей, которые поддерживают войну, которые регулярно высказываются, причем высказываются не из страха наказания, а вот с огнем в глазах. Почему? Как вот это устроено? Это, я не знаю, это самоцензура, человек внутри себя как-то с собой договаривается, или это искреннее убеждение? Почему это работает?
Там есть разные группы, существуют разные группы, у них разные видения у этих людей. Нельзя сказать, что это такой прямой монолит. Во-первых, часто это нерациональный выбор. Вот чтобы вы поняли. Это нерациональный выбор. Это видно, кстати, по замерам, в том числе прокремлевских и напрямую государственных, как в целом, социологов, когда им задают разные вопросы, например, о жизни в стране или об отношении к опасностям, которые возникают. Вот в ХОМС такой задают вопрос, индекс тревожности. Вот они такой меряют в обществе, что их там тревожит. Вот, например, один же из замечательных результатов, что они все время доказывают, что люди боятся возвращения вот этих воевавших в Украине. Во-первых, уже много преступлений. Во-вторых, кто-то что-то слышал. Они понимают, что это будет. Они вспоминают, кстати, люди в возрасте вспоминают, что было с афганцами вернувшимися. Банды, криминал, значит, ПТСР. Вот это все не лечено, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что здесь вопрос не о рацию. Здесь вопрос в первую очередь о разных абсолютно путях выбора, если те, кто верит этой пропаганде, путях выбора. А второе, неком ощущении «я в домике», знаете, «мне нужна защита». И вот это, пожалуй, главный вывод. С одной стороны, страшная атомизация общества, а с другой стороны, попытка возложить ответственность за свою судьбу и за свою жизнь на власть. На какую-то вот верховную власть. При этом, постоянно ругая власть нижестоящую, вплоть до, там, не знаю, там, до губернаторов, до правительства, говоря, что ужасные институты, ничего не работает. То есть, на самом деле, это тоже интересный парадокс. В самой, значит, среди лояльного, в том числе, населения, отношение к властям-то в целом критическое. Критическое. К полиции критическое. Да даже к армии, которая, казалось бы, воюет за нас, в целом критическое. Но, понимаете, давайте сплотимся, давайте, вот у нас есть вождь, он лучше знает. Ну, здесь еще эта подкормка влияет, понимаете, я вас защищу, давая удобный ответ. Видите, ведь в чем пропаганда отличается? Вот вы говорите, разбирая, рассуждая, основная проблема-то в том, что рассуждать-то не дают. Как раз наоборот, усыпляют бдительность и вкладывают готовый тезис. Зачем тебе рассуждать, зачем тебе думать, справедлив он или нет? Ну, вот смотри, вот есть такой штампик, и ты должен сказать, слушайте, ну там укрфашисты, о чем будем говорить. И вот даже умные люди, казалось бы, там, не знаю, там, главы театров и так далее, я не думаю, что они особо рассуждают. Да, они помнят, что вот они недавно работали на фильме, еще совсем недавно, еще в 2021 году, работали на фильме совместно с актером, который не просто украинец, а украинец из Украины, потому что это тоже важный элемент. Значит, ну ничего. Поэтому, поверьте, там нет рассуждения. И вот это самое главное достижение. Собственно, пропаганда так и работает. Это очень важный элемент. Да, аргументы есть, но эти аргументы должны быть такие, чтобы вывод, тезис окончательный, он был отпечатан в голове и уже не подвергался сомнению. Мы его берем как данность.
Угу. И у нас так получается, что все вокруг работы пропаганды. Давайте пока на этом поле и останемся. Я только смотрю, время у нас уходит как-то совершенно неожиданно. Уже 46 минут прошло от часа. Давайте, раз уж я посмотрел на часы, я напомню, что мы хотели бы, чтобы вы подписались на наш канал, чтобы вы поставили нам лайк. Это и для вас тоже, наша уважаемая аудитория, будет полезно, потому что на YouTube у вас, после того, как вы поставите лайк, будет формироваться контент из аналогичных каких-то программ, и вам, надеюсь, будет немножко интереснее. И проверьте, чтобы у вас колокольчик был нажат рядом с названием канала. Возвращаемся к вот этим вот всем пропагандистским историям. Прям дипломатический скандал разразился после скандальных слов Владимира Соловьева о необходимости СВО против Армении и стран Центральной Азии. И здесь возникает вопрос, а сами архитекторы этой пропаганды, они, у них настолько развязаны руки, что они вольны вот так вот провоцировать соседей на своими резкими заявлениями? Или это какой-то сбой, и все произошло случайно? Как вы считаете?
Ну, Кавказа и Центральной Азии, и вот среди Кавказа он Армению отдельно выделил. Это их давняя нелюбовь, особенно теперь, когда Армения идет, значит, все-таки на сближение с Западом одновременно, замечу, не оставляя полностью контакты с Россией, и примирение с Азербайджаном, которое вот-вот окончательно наступит, ну, будем надеяться, которое сделано вопреки всем усилиям Кремля этого сближения не допустить и этого примирения не допустить. Так вот, да, конечно же, у них развязаны руки в определенной мере, потому что это все-таки не просто пропаганда, это топ-пропагандисты, да, есть люди, которым и администрация президента и так далее доверяют, потому что они тонко чувствуют. Но все-таки надо понимать, что это некое, я не думаю, что это отдельный инцидент, потому что конкретно с Арменией эти инциденты происходят регулярно. Вот просто регулярно. И с другими некоторыми странами тоже, например, про Казахстан. Вот мы знаем персон, которым разрешено постоянно троллить и говорить, что, ну, Северный Казахстан – это вообще Россия. Понимаете, вот регулярно есть такие люди в Госдуме, там, например, и так далее, которые это говорят. Значит, это все специально. Во-первых, это чтобы показать, если мы говорим о задаче, которую ставит себе режим, показать, что, знаете, у нас и к вам могут быть вопросы. То есть свои-свои, но вопросы могут быть. Значит, второе, потому что на самом деле, конечно, АП недоволен происходящим, как я уже сказал, режим недоволен, это абсолютно очевидно происходящим в этих странах. И третье, ну да, вот конкретно Соловьев и еще несколько топ-пропагандистов ненавидят Армению. Ненавидят лютой ненавистью. А там уже, чтобы, ну, что там одну Армению вспоминать? Давайте вспомним еще остальные немножечко стран. Почему так происходит? Ну, вот у Симоняна это какое-то, видимо, там сложно сказать. Она же армянка, к сожалению, не говорящая по-армянски. Вот, как и многие другие армяне российские, которые давно здесь живут. Она все-таки действительно здесь коренная армянка из юга России. Из известных армянских таких семей. Ну, известных не в смысле знаменитых, а просто что это как бы не люди куда-то переселенные как-то в советское время. Нет, это вот они долго-долго жили там. Вот. Ну, вот она не знает. Ну, вы знаете, да, что ей, ее покойному мужу, им, как именно высказывающимся против Армении, им был запрещен въезд окончательно. Они внесены в блоклист. Это официально объявлено. Они не могут теперь приехать в Армению. То есть, как бы они даже своим армянским обществом своей исторической родиной, которая не их родина, они не там родились, они отвергнуты. Это вот ненависть, наверное, как-то выплеснулась. Но главное, что я хотел бы здесь заметить, это очень важный элемент. Практически полное отсутствие какого-либо сигнала из Кремля, что так делать нельзя. Это вот очень характерный элемент. Но смотрите, Армения уже высказала протест. В Кыргызстане, который сейчас идет на полных парах под руководством Жапарова в том же направлении, как и Россия. Ну, конечно, не в плане объявления кому-то войны и так далее, но в плане внутренних репрессий, зачистки общества и превращения из худо-бедно несовершенной какой-то страны, двигающейся в направлении развития демократии, в авторитарное государство. Так вот, в Кыргызстане тоже говорят, нет, все, давайте запрещать, это невозможно. Потому что вот этот вот снобизм московский, помноженный на такое понимание, а, это всего лишь наши какие-то там, знаете, такие сателлиты, он все время мелькает. И знаете, я не думаю, что это умный ход, потому что одно из многих наблюдений, которые сделали, в том числе, замечу, лояльные политические аналитики и политологи в России – оно очевидно. Страны, которые связаны с Россией, даже входят в ОДКБ. Я не говорю про СНГ, это мертвая структура, но в первую очередь в ОДКБ, то есть совсем близко связаны, и вообще другие постсоветские государства, которые не твердо стали на европейский путь, или, допустим, там встали, но как-то там колеблется, как Грузия, они на самом деле не уважают Кремль, очень боятся впасть от него в окончательную зависимость. И даже наращивая объемы, пользуясь ситуацией, помогая обходить санкции, зарабатывая на этом безумные деньги, как зарабатывает и Армения, и Кыргызстан, и Казахстан, зарабатывая на этом огромные деньги, они, тем не менее, так стараются как-то перераспределять риски, пусть и не с помощью Запада только. Например, мы знаем, что Казахстан очень большую ставку, давно уже, правда, но сейчас с войной это стало все больше и больше, очевидно, сделано Китай в том числе. На такую действительно многовекторную политику, потому что это как-то есть попытка обезопаситься во всех смыслах, включая военные, но в первую очередь в политическом таком смысле от влияния Кремля. Поэтому Кремль и тут добился отрицательного успеха. При всех его встречах с коврами, как это было недавно, там, да, значит, расстилали в нем на центральноазиатском этом форуме ковры и все прочее, как обычно. На самом деле, никто его не любит, никто его не ценит, и Кремль вообще считают опасным элементом, и все больше понимают, что, ну, если бы не заложники географии, собственно говоря, мы соседи, мы должны сотрудничать и так далее, и так далее. Потом экономически это важно, не только. Я думаю, что выбор был бы очевиден, не в пользу такой политики путинской.
Еще один момент о пропаганде. У нас только что закончился опрос. Если ваши знакомые смотрят Соловьева, спрашивали мы нашу аудиторию, вы что делаете? Самый распространенный ответ, 41%, у меня таких знакомых нет. На втором месте стараюсь отдалиться 31%, молчу, чтобы не ссориться 17% и спорю с ними 11%. Лишь один из 10 пытается возражать. Вот такой вот итог. Получается, единственный способ противостоять пропаганде – это просто от нее отойти, а не пытаться взаимодействовать. Это так, по вашим наблюдениям?
Ну, я вообще не понимаю, как можно взаимодействовать с односторонним каналом коммуникации. Пропаганда – это совершенно односторонний канал коммуникации. Этим она и удобна. Значит, властям в том числе. Поэтому до сих пор так важна роль телевизора или замещающих его элементов, где на самом деле никакой обратной взаимосвязи нет. Значит, и вот эти все подготовленные интерактивы, знаете, это же очень забавно, да? Прямая линия – это инструмент, который действительно мог бы служить связи с обществом обратной. Но мы прекрасно понимаем, что вместо этой связи с обществом происходит селекция и выбор того, чего нужно. Вот. Также и здесь. Я думаю, что люди выбирают, во-первых, это определенная аудитория, все-таки ищем выход, это определенная аудитория, но в целом люди устали. Я хочу сказать, что одним из заметных достижений пропаганды, тут достижение можно назвать, конечно, в кавычках, но тем не менее это важно отметить, стала неудовлетворенность населения. То есть просто устали от этих зазывных лозунгов. Это отметили все. Телевизионные каналы отметили, что смотрят шоу меньше, значит, слушают его на разных площадках на Рутубе и так далее меньше. Вот все эти зазывные сигналы. И уже не помогает ничего. Ни закатывание глаз, ни какие-то страшные версии про биолаборатории в Украине. Ничего не помогает. То есть вот просто буквально нет. Кто еще пока вызывает искренний интерес? И действительно здесь, мне кажется, ну, что-то повлияло. Знаете, мы можем говорить о сером мышонке, о, не знаю, там, о какой-то личности невзрачной, из подворотни и так далее. Но как-то вот повлияло так, что Путин, видимо, отразил некие чаяния, такие вот гопническо... ну, слушайте, я сейчас скажу грубые вещи. Гопническо-бытловатые народы. Я вот сильный, я могу. Но он почему-то нравится, да, вот почему-то нравится публике. Это видно по всплескам интересов в целом публике в России. Но все остальное увядает. Поэтому как с ней взаимодействовать, не знаю. Я боюсь, что пропаганда по-прежнему сильна, несмотря на этот отсутствие интереса, потому что она научилась работать иными методами. Иными методами в том числе старается научиться. Она обращается уже к молодой аудитории. Растет новое молодое поколение, которое вырывает пальму первенства сейчас. Ну, еще не вырвало, но попытается вырвать пальму первенства у этих, кто отходит. Повторю, если ты каждый день, как зомбированный, будешь слушать Первый канал, это одно, но люди живут своей жизнью. Поэтому, наверное, даже те, кто отворачивается, они все равно под воздействием неких вплывов информационных. Знаете, вот очень сложно, наверное, когда у тебя каждый день окружают так называемые герои СВО. Понимаете, вот очень сложно. Когда открываются музеи какие-то, когда вот это вот некое... Ну, вот события, январские события 91-го года в Вильнюсе. Ну, как их отметили, понимаете? Во-первых, пропаганда широкая не заметила. Но там, где заметила, они вспоминают человека, которое, ну, было следствие проведено достаточно тщательно, которого убили дружеским огнем, и, по-моему, там не специально, свои же. Значит, вот этого советского присланного. Значит, ну и что? Ну, а в подмосковной школе, оказывается, ему открыт музей. И с 22-го года проводится каждый год десятки мероприятий с упоминанием его памяти, там вахту стоят и так далее. Ну, о чем это говорит? Понимаете, если они рассказывают о Литовской ССР, а это оккупация. Поэтому здесь очень важно понимать, эта пропаганда, она, конечно же, не действует бездумно в том плане, что она накладывается на некие ожидания и возможности вот того потребления, которое в России сложилось. Не надо думать, что они такие все дураки.
Еще раз в двух словах напомню о донатах. В описании программы все способы. Делайте донаты, пожалуйста. Мы полностью от них зависим. Наш канал действует только благодаря вашим пожертвованиям. И не могу не спросить уже в завершении программы, не могу не спросить о первом лице. Вы упомянули о том, что Владимир Путин пользуется успехом, несмотря на общее снижение интереса вот к пропагандистским всяким этим кричалкам и тезисам. А у нас Леонид Волков буквально на днях написал о том, что на первом году полномасштабной войны в Украине окружение Путина было готово сдать его Западу. Как, на ваш взгляд, заслуживают такие утверждения доверия? Действительно такое могло произойти?
Я никогда такой версии до этого не слышал. Возможно, такое и было. Будем изучать документы, как говорится, аналитики пусть поработают над этим. В том числе политические аналитики, исследователи, которые смогут, надеюсь, найти какие-то свидетельства этому, потому что это важное заявление. Я скажу так. Мне кажется, что ни Путин сам по себе, ни его окружение, самое разнообразное, даже вот эти знаменитые башни, не отличаются на самом деле никакой смелостью. Они используют возможности и иногда делают резкие шаги, но это не смелость. Смелость – это, например, отвечать ясно на вызовы. Путин молчит несколько дней, на вызовы не отвечает. А эти вызовы связаны с союзниками, которые как бы он считал важными. Вот с Ираном в прошлом году был подписан какой-то суперважный договор. Ну, там, правда, не о военной помощи, но тем не менее. Помощи не оказано. Говорят, золото в Москву вывезли, и Хомейни готовы принять. Ну, вот что это такое? Поэтому я не уверен, что такие трусоватые люди... Они вообще способны на какие-то серьезные переговоры с кем-либо. И именно поэтому Путину коллективному Путину, пусть там небольшое окружение, но тем не менее, было так легко возглавить этот процесс?
Не заслуживают доверия. Большое спасибо. Я напомню, что у нас в эфире был журналист и исследователь Лодзинского университета Роман Захаров. И я приглашаю всю нашу аудиторию, всех, кто нас сейчас смотрел, продолжить следующим эфиром, который фактически делает еще один шаг в том направлении, на котором мы, к сожалению, сегодня вынуждены заканчивать. Историк Андрей Зубов у нас на канале недавно рассказывал, как КГБ трансформировался в ФСБ, почему спецслужбы стали новым дворянством России и реально ли прекращение войны после ухода Путина. А мы прощаемся с вами. Роман, большое спасибо. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.